Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии председатель организации «Деловая Россия» Борис Титов. Мы поговорим о политических и об экономических проблемах российской жизни и жизни бизнесменов. И, Борис Юрьевич, давайте сначала обсудим, ну, вот такую российскую реальность. Появилось такое интересное сообщение со статистикой. Уголовному преследованию в России подвергся каждый шестой предприниматель. Две трети предприятий, которые принадлежали жертвам преследование, закрылось. Работу потеряло 2 миллиона человек. Вот что это? Действительно такая норма жизни, да, что каждый предприниматель в России рискует как минимум своей свободой?
Это объективная реальность. Кстати, каждый шестой, мне казалось, даже больше.
Это среди ваших знакомых больше?
Практически каждый предприниматель, если у него более-менее такое серьезное предприятие, в своей жизни проходил сложный момент. Уж не говоря о таких контактах с представителями власти, которые там что-то от него просили, и он откупался. Конечно, бывали, большинство моих знакомых, бывали случаи, когда были или рейдерские атаки, или кто-то заказывал там против них властные структуры. То есть я не думаю, что есть какие-то более-менее предприниматели, имеющие более-менее серьезные бизнесы. Я не говорю о крупных компаниях, да, вот такие реальные производственные. Заводы, фабрики, какие-то компании, которые бы не испытывали на себя таких проблем.
А вот вы лично, на вас наезжали?
Был дело.
И как?
Но я, честно говоря, одну компанию я вынужден был продать. И, конечно, получил свою цену, но, тем не менее, продал. Она была не маленькая компания, в какой-то степени да. Она была не маленькая компания. Бывали случаи, которые, ну, так, более мелкого, да, пошиба. Но я, наверное, тогда в одну шестую часть вхожу.
Скажите тогда, а что можно изменить, чтобы такого не было, да, что вот люди рискуют, да? Что это, в чем проблема все-таки? Законодательство, которое дает возможность, что называется, наехать, или сама система, в которой человек вынужден нарушать те правила, которые написаны на бумаге, как закон?
Вы знаете, мы все-таки пытаемся копать глубже, да, глубоко, искать причины в системе, да, внутри, не поверхностные, не поверхностные, а там, что зарыто внутри. Так вот, главное, я не стал бы тоже расставлять акценты и там кого-то обвинять, конкретных личностей, но причина в том, что у нас сырьевая экономика. Как это ни странно, может быть, на первый взгляд звучит, но наша экономика, которая была построена в основном в 2000-е годы как сырьевая, она несет на себе ряд таких очень важных признаков, да, она живет по своим правилам. Вот одно из этих правил в том, что она создает очень мало рабочих мест. Сегодня больше 4% населения занято при основной отрасли, при сырьевой отрасли. Поэтому государство создает много, вынуждено само создавать рабочие места для того, чтобы занять своих людей. Бизнес при этом очень сильно уходит, съеживается, сокращается, потому что главная задача государства – обеспечивать распределение природной ренты, да, то есть те деньги, которые они получают от экспорта природной ренты, и надо ее распределить.
Ну, раздать друзьям, там, премьера, президента, разным хорошим
людям. Это другие вещи, но это, ну, вы знаете, вот любые сырьевые экономики, они стоят в пределах, там, допустим, условно, от Нигерии до Норвегии.
Да, ну, так лучше, как в Норвегии, а не как в Нигерии.
Ну, конечно, лучше, как в Норвегии, но есть Нигерия там, или Венесуэла, где вообще ничего не распределяется, да, практически от природной ренты, все это остается в карманах у элиты, те, которые у властной элиты этих государств. У нас все-таки, мы должны это признать, большое количество природной ренты распределялось через бюджет на социальные нужды. И у нас за это время действительно многие проблемы там, и пенсионеров, хотя не полностью, далеко мы еще от лучшей жизни, но все-таки мы получаем 14 тысяч долларов перкапита, да, на душ населения.
Ну, это, что, знаешь, средняя что... температура по больнице.
Нет, это как раз выделяет нас среди других стран, которые живут хуже нас, в том числе и передовые страны БРИК. Мы по уровню доходов населения на душ населения на первом месте
среди стран БРИК. А по социальному неравенству?
Ну, по...
Тоже неплохо, правда?
Мы, кстати, в этом смысле
большие.
Не очень плохо. Я пытаюсь быть объективным. Я не люблю, когда или в одну, или в другую сторону пытаются делать какие-то ажиотажные заявления, такие политизированные. Поэтому я могу сказать, что у нас... уровень, значит, разница это между 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных граждан хуже, чем в Китае, значительно хуже, но в Индии мы где-то приблизительно получше выглядим. Но, тем не менее, значит, еще раз, почему у нас такая коррупция системная? Потому что мы жили как сырьевое государство. И в этом виноват и Путин, и Кудрин, который... всю экономику строил как сырьевую экономику, и во многом это его модель экономики. Так вот, поскольку государство вынуждено создавать много низкооплачиваемых рабочих мест, то, но при этом в этом каждом месте есть какая-то доля своей, вот центр, да, какого-то принятия решения, то они начинают капитализироваться. Кроме этого, это является основой политической власти, потому что на бизнес они опираться не могут, они опираются или на крупные нефтяные компании, и на бюрократию. На плечах бюрократии практически мы выходили из 90-х годов.
Ну, хорошо, когда надо было все привести в порядок. Широкие народные массы.
Она не подкупает, наоборот, она у народных масс тянет. Это потому что взятки и то, что она должна, за счет чего она живет, это как раз им обеспечивает и бизнес, да, и широкие народные массы. Поэтому еще раз, причина в том, что у нас сырьевая экономика. Выход из этой ситуации не в законодательстве. Законодательство более-менее нормально. У нас намного оно более продвинутое, чем во многих даже очень продвинутых странах. У нас проблема в том, что оно не исполняется. Почему? Потому что нет заказчика на его исполнение. У нас слабый средний класс. У нас слабый бизнес. Поэтому, если мы будем развиваться экономически, это наше главное решение, да, которое мы предлагаем стране сегодня, рынок, конкуренция, диверсификация, новая индустриализация.
Но не заинтересована власть в среднем классе.
Коррупция не заинтересована, но она вынуждена должна идти по этому пути, потому что другого пути нет.
Что же её заставит?
Заставит ситуация.
Но люди выходили на улицу, извините, все равно результат был.
Люди на улице – это не самый главный мотив для власти. Для власти не люди на улице, там 150 тысяч, которые...
А что для них мотив-то? Вот вы с Путиным разговариваете.
Перспектива падения цен на нефть и невозможности вести эту политику хлеба и зрелищ, которую они вели все это время.
Ну, правильно, они втянулись в такую рулетку, или там, я не знаю, как это правильно назвать, в пирамиду, когда каждый год люди ждут повышения зарплаты, да, повышения пенсий, а цены на нефть, слава богу, для них повышались тоже достаточно хорошо, но когда-то это должно кончиться, как любая пирамида,
поэтому
правильно?
Поэтому вот этого они и боятся.
Они понимают, что это пирамида?
Это не пирамида, я не согласен с этим термином. Это пирамида – это немножко другое. Это политика, которая засасывает, да. Когда ты один раз даешь людям чего-то, знаете, задарма, то люди привыкают к этому и в следующий раз ждут больше и больше.
Ну, это и
тоже
есть
признак,
курс.
Тоже признак сырьевой экономики. Потому что в сырьевой экономике, когда основной доход распределяется через бюджет в социальную сферу, то люди привыкают к тому, что не надо самостоятельно ничего делать, не надо решать за себя свою судьбу. Они привыкли ждать подачек, и вот это вот иждивенческие настроения, когда все перестают крутить педали, является еще одним риском, огромным риском для страны. И власть, которая сегодня принимает решения, они вот этого реально начинают бояться. Понимают, что прошел период, который назывался там «Наведение порядка», он был достаточно эффективен для 2005-2006 года. Вот та же кудринская, ну,
конечно,
экономическая политика
вот
или,
сидит,
сурковская,
да?
Или сурковская экономическая,
контроль.
Потому что нужно было навести порядок после 90-х. Я могу сказать, в 90-е царил хаос.
Благотворный.
Мы очень
до сих
хорошо
пор за
знаем,
счет этого живет бизнес.
Это огромное непонимание ситуации. Все равно бы бизнес жил, потому что пришло, время пришло Советскому Союзу. Тем или другим способом все равно бы Советский Союз рухнул. И мы бы были бы при бизнесе. Мы еще и в Советском Союзе были при бизнесе.
Так Джонсами вот, фарцевали.
Да, это тоже бизнес. Тем не менее, я вам еще раз говорю, рынок бы взял свое. То, что нам говорят, что 90-е годы каждому принесло возможность создать собственное дело, да вы знаете, мы бы и так это имели. Хотя, конечно, мы благодарны 90-м годам за то, что нам открыли сразу возможности. Но
слава богу, это не оправдывает, кто-то не ругает 90-е годы.
Не оправдывает той ситуации, сейчас вы от меня услышите стандартные мысли, не оправдывает то, что произошло. Конечно же, в 90-е годы был хаос. И ельцинское управление страной привело к тому, что никто не платил налоги, что бюджет был совершенно в дестабилизированном состоянии.
Слушайте, ну, про налоги каждый год, я помню, как работали
боссы и Потемок, и налоги начинали платить. Что мы получили политическую проблему Чечни, что мы получили кризис 98-го года.
Чечня, да, была,
98-го года кризис получили.
Да, благотворно
вот,
оживившая отечественная
пришедшая
экономика.
Пришедшая команда поставила своей главной целью, я, прежде всего, экономически, да, привести все в порядок.
Хватило их вот на три года до Кудрин, посадки Ходорковского.
Да, Ходорковский здесь вообще ни при чем.
Как же ни при чем? Сидит
Ходорковский
бедный.
Это значит, еще, вы знаете, вы меня провоцируете уходить от главной темы. Давайте я доведу тему до конца, а потом поговорим о Ходорковском. Значит, еще раз. Кудрин главной своей задачей поставил привести все в порядок. Да? То есть надо было. Это такой fire management был, да, антикризисное управление. Все сконцентрировать в едином кулак и направлять очень точно, системно на те самые сложные направления, которые необходимо было закрывать. Вот он сумел это сделать. Политика увенчалась успехом. Он стабилизировал бюджет, он часть природной ренты отобрал у олигархов через экспортную пошлину на нефть, он провел налоговую реформу, когда стало удобно и выгодно платить налоги. В общем, инфляцию поборол, ту, которая была галопирующая. Поэтому он добился успеха, это была правильная политика. Но он добился успеха уже в 2005-2006 году, 2005-2006.
А потом кризис.
А потом не было кризиса. Кризис начался в 2008.
А тут накапливали деньги, чтобы спастись от кризиса.
Да нет, надо было просто отпустить. Понимаете, антикризисная политика, она работает до определенного момента, пока есть кризис. Когда ты вышел из кризиса, то надо развивать экономику. Это любой как бы владелец компании понимает. И при этом политики отличаются кардинально. В первом случае ты собираешься в кулак и потихоньку раздаешь на те направления, которые необходимы в первую очередь. А при инвестиционной политике ты должен средства бросать вперед, как бы, да, как удочку, как спиннинг, и вытягивать рыбу, иначе ты не будешь, у тебя рыбы не будет. Так вот, надо было инвестировать в будущее. Кудрин этого не понял, и это большая проблема нашей страны.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии председатель организации «Деловая Россия» Борис Титов. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель организации «Деловая Россия» Борис Титов. Борис Юрьевич, ну вот вы...
А вы ходите... о Ходорковском хотели меня спросить вначале.
Да, ну давайте о Ходорковском. Так а вот, я думал, вы испугались.
Не является то, что произошло с Ходорковским, не является никакой эпохой или там важным событием в развитии российской экономики. Политики, идеологии, да, но не российской экономики. Проблема Ходорковского возникла... А, по одной главной причине, в том, что это мы, как
хотели
бизнес,
хотели отобрать
понимаем,
ЮКОС, конечно.
Да, да. Не, это потом пришло. Сначала хотели не дать продать ЮКОС американцам. И в этом мы не видим, как, в принципе, если нормальная экономика, ничего страшного, что даже американцы владеют нефтяной отраслью. Но тогда это было действительно для страны, для того же Путина, для того правительства, ну, невозможно. Потому что иначе мы потеряли контроль над основными доходами.
Да брось,
ЮКОС была самой большой компанией в России.
Ну, известно же компании, которые на Сахалине западные работали, натравили на них Метволя с экологами, и кто продал, а кто отдал, и все оказалось опять в руках путинской власти. Так что и Ходорковский был отдал.
Да, давайте вы так все в одну кучу мешаете, значит, я все-таки про Ходорковского, ладно?
Да, так выпускать его надо или нет теперь?
Да. Потому что я считаю, что, конечно, Ходорковский сегодня, отбыв такой срок, это больше, чем, ну, как бы справедливо для того уровня преступления, который ему инкриминируется.
А он что, совершил преступление?
Вы знаете, я при том, что очень хорошо отношусь к Борисовичу, я уж, извините. Мы как бы делали и бизнес в свое время, там небольшие были у нас объемы совместных контрактов, но... Я понимаю, что ЮКОС не был самой прозрачной и самой чистой компанией.
Ну, пусть бы они сидели вместе с Абрамовичем
то, что
тогда
там
и с другими
коллегами. Инкриминировалась неправда, да, то есть многие вещи, которые во время судебного заседания были инкриминированы, они были натянуты.
Особенно
да,
второе понравилось
высосаны,
многим, правда,
высосаны
да?
из пальца. Но, тем
он
не
сам
менее,
у себя нефть украл.
Тем не менее, вот если говорить о том, что как продавалась нефть в качестве скважинной жидкости, мы знаем. Поэтому были экономические вопросы, ну, в смысле, судебные вопросы. Другой вопрос, стоит ли такие преступления такого наказания?
Хорошо, если вы считаете, что надо его помиловать, вот вы или там простить, или амнистировать, вот вы ходите вместе с Объединенным этим Народным фронтом к Владимиру Путину, агитируете за новую индустриализацию. А почему вы не поагитируете, чтобы господина Ходорковского выпустить из тюрьмы?
Я думаю, что этот вопрос постоянно у него на контроле. Я думаю, что этот вопрос решается, и я не могу, залезть в голову Владимиру Путину.
Не, ну вот вы, деловая Россия, вопросам. Обратитесь и попросите Путина, Медведева, вы же влияете на организацию.
Во-первых, мы об этом заявляли, о том, что необходимо, а во-вторых, мы говорили о том, что, во-первых, кроме кроме Ходорковского есть еще огромное количество предпринимателей, которые сидят по экономическим статьям, а еще и по мошенничеству, совершенно незаслуженно, просто мы не знаем их имен.
Вот Алексея Козлова знаем, только
Алексей
что 5 лет
Козлов
дали.
Это тоже очень известное имя. Вот Алексей Козлов, к нам почему-то, у нас есть специальный центр для рассмотрения такого рода вопросов, но в результате работы этого центра, который, кстати, частно-государственное партнерство, потому что там есть представители в наблюдательном совете различных ведомств, в том числе и власти, властных ведомств, силовых структур. Так вот, мы, один человек у нас вышел уже из тюрьмы, один человек вышел из-под домашнего ареста, его отпустили. Есть там другие, мы более 60 дел сегодня рассматриваем. Вы же интересуетесь только яркими, звучными делами.
Не-не-не, я просто
фамилии
как пример.
Фамилии Козлов, Ходорковский, а вот фамилии Малов практически никто не знает. А вот вопиющий случай, в случае Малова, вот Ходорковский олигарх, у него миллиарды долларов.
Так, а Козлов
тоже не бедный человек, а Малов
разорили.
Директор и совладелец молочного завода.
Так.
Которому предъявили обвинение в том, что украл субсидии государства. Вообще, субсидии украсть невозможно, в принципе. На 1,5 миллиона рублей.
Сидит?
Его посадили на 5,5 лет. Уже, слава богу, не сидит, выпустили, потому что мы вмешались.
Ну, так помогите Козлову, помогите
Ходорковскому. Начальника ФСБ уволили по Костромской области в результате этих действий. Потому что это, оказывается, их был интерес в его предприятии. Потому что там земля была в центре Костромы, у них на балансе, и был интерес в этом. Так вот, Козлов к нам отказал, хотя мы с ним участвовали в работе нашего
права либерального.
Ну, у него
жена за любую деловую Россию, согласитесь, Оля Романова действует замечательно, и как адвокат, и как политик.
Во многом
как...
то, что она политизировала этот вопрос своего мужа, мне кажется, и решение было такое.
То есть, если бы она не политизировала, ему 5 лет не дали бы,
да? Для предпринимателя надо политика и предпринимательство – разные вещи.
Но вот он уже не предприниматель, все, его нет, бизнеса нет.
Как-то, я не знаю насчет бизнеса, я, к сожалению, не знаю его бизнеса. Я знаю, что... Его
всё
оппонент
кончилось.
Слуцкер, конечно, человек весьма несимпатичный и известен, да, своими такими
тяжёлым
движениями.
Тяжёлым характером, скажем так.
Вот, но тем не менее, я еще раз хочу сказать, мы предлагали Козлову к нам обратиться в центр. Он, кстати, участвовал в нашем праволиберальном повороте, он приходил и активно участвовал в дискуссиях, но они к нам не обратились. не использовали наш механизм. Ну, мы открыты и готовы помогать, если... Но для того, чтобы принять решение в центре, у нас своя процедура. У нас есть общественная, как бы, оценка и юридическая оценка. У нас работают юридические компании, кстати, за бесплатно, которые осуществляют юридическую оценку ситуации, и мы, наш общественный совет, оценивает его с точки зрения предпринимательства и других представителей общества. Готовы они обратиться к нам, мы, конечно, подвергнем это дело общественной оценке, и результат, если он будет в пользу Козлова, конечно же, мы доведем до конца.
Борис Ильич, но все-таки есть же более широкие вещи. Все-таки вот была попытка изменить законодательство при Медведеве, нормы, предполагающие не сажать по экономическим
обвинениям под стражу. Это очень хорошо знает, потому что мы,
а наша группа... А суды-то их игнорируют?
Нет, не совсем так.
В значительной степени.
Посадок стало, у нас есть точные цифры, так, на 30% меньше.
Так, ну цепляют к экономике что-нибудь еще,
статейку какую-нибудь. Нет, именно про мошенничество. Сейчас основная проблема – это мошенничество. Статья 159. Потому что по экономическим статьям сажать на стадии следствия не могут.
Так.
Поэтому прицепляют разным за экономические, неэкономические, какие угодно. Есть конфликты, да. Прицепляют 159-ю статью мошенничество.
Что делать?
Вот сейчас мы ведем, это следующий этап, это уже третий пакет, который мы сегодня делаем, как «Деловая Россия», мы же инициировали во многом то, что было в прошлый раз. Так вот, 159-ю надо модифицировать, выделить отдельные составы, чтобы невозможно было использовать статью по
вообще,
каждому,
да,
поводу, да, надо специфицировать составы. Или это мошенничество там, в финансовой сфере, или страхование, или где угодно, в строительстве, да, при том, когда берутся деньги, и обманутые дольщики появляются. Вот эта спецификация. Сейчас, кстати, мы создаем рабочую группу вместо Верховным судом. Они выделили 6 составов, да, их предложения. Но при этом они еще оставили главный состав, 159-я как таковая. Поэтому, в общем, смысла в этом нет. Поэтому сегодня мы вместе работаем над тем, чтобы, во-первых, специфицировать составы, по каждому из них наказание определить, да, потому что они тоже не могут, потому что не понимают, что является более сложным, что является более опасным, а что менее. А во-вторых, все-таки убрать 159-ю как таковую, чтобы по главной 159-й статье никого не могли посадить, только по конкретным составам.
Ну, то есть вы все-таки за то, что можно ходить вот во власть и как бы теорию малых дел, да? Тут чуть-чуть продвинуть, там чуть-чуть продвинуть, а систему не менять.
Значит, если мы продвинем то, что мы продвигаем, то в стране начнется инвестиционное развитие, придут инвестиции, начнут создаваться компании, рынок, а значит, средний класс, значит, страна изменится.
Ну что ж, об этом мы поговорим с руководителем организации «Деловая Россия» Борисом Титовым в программе «Время гостей» после выпуска новостей «Радио Свобода». What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Сирии в целом соблюдается введенный в четверг режим перемирия, несмотря на сообщения об отдельных актах насилия. Огонь из тяжелых орудий не ведется, хотя и артиллерии, и танки, и регулярные войска остаются в населенных пунктах. Краснодарский краевой суд сегодня приговорил к 20 годам лишения свободы Вячеслава Рябцева, члена так называемой банды «Цапка», орудовавшей в кубанской станице Кущевская. Именно такого наказания требовал прокурор. Потерпевшие настаивали на пожизненном заключении. В подмосковном городе Жуковский сотрудники частного охранного предприятия «Витязь» избили активистов-экологов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, вырубки цаговского леса. Как сообщают очевидцы, полицейские, которые охраняют место работы, работ не вмешивались в ситуацию. Астраханская областная дума по итогам рассмотрения ситуации с выборами мэра Астрахани решила принять к сведению информацию выступавших. В итоговом постановлении предложено средства массовой информации освещать ситуацию объективно, протестующим вернуться в правовое поле, а губернатору регулярно встречаться с представителями партии по проблемным вопросам. Российский бизнесмен Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам тюрьмы, призывает депутатов Госдумы России от его имени подать иски к Таиланду и Соединенным Штатам в международные суды. Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны воздерживаться от поездок в Грузию, поскольку грузинские спецслужбы, как говорится в сообщении МИД, систематически подвергают преследованиям подъезжающих в страну россиян. В Сирии, где сегодня утром было введено перемирие, оппозиция сообщает о 3 убитых мирных гражданах и десятков арестов. На Украине бывший руководитель Министерства обороны Валерий Иващенко осужден на 5 лет лишения свободы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии Борис Титов, председатель организации «Деловая Россия». Мы продолжаем наш разговор, и я хотел вот спросить все-таки об этой самой новой индустриализации. Название мне ужасно не нравится, поскольку термин, ну, действительно такой исторический, бесхозяйственное, расточительное возведение предприятий военной промышленности за счет уничтожения крестьянства, там, ссыльных, политзаключенных, и так далее, на стройках пятилетки. Могли бы вы что-нибудь другое, наверное, придумать?
Пока мы назвали новое. А как
новое. Значит, заново людей сажать будем?
Индустриализация. Нет, просто во всем мире индустриализация есть индустриализация. Стройки. Если у нас это ассоциация со сталинским периодом, то, наверное, это неправильно, но это не значит, что термин сам.
То есть у вас ничего сталинского там нет?
Абсолютно.
А что же есть?
Новая индустриализация, естественно, должна быть на рыночной частной основе, прежде всего, на это частные компании, которые должны инвестировать. Смысл в том, что любая страна, когда рынок недостаточно развит и недоинвестирован, еще есть ниши для инвестиций, должна осуществлять промышленную политику. Вот у нас практически все 90-е, там, начало 2000-х, мы жили без этого слова, было как бранное слово
промышленная политика. Так, наоборот, политика. Кричали коммунисты, да, левые, все кричали, давай промышленную политику.
Да про 90-е годы, я говорю про власть.
Я вот
Маслякова
помню, вице-премьера.
У меня личная была дискуссия с Грефом, когда он был министром экономики, на заседании у председателя правительства, когда он говорил, что выкиньте из головы это слово промышленная политика.
Правильно говорил.
Вот у англичан в Великобритании самый либеральный экономика в мире, считается до сих пор, у них есть приоритеты промышленной политики.
Вы же говорите, что сырьевая экономика
в России. А мы такие, святей Папы Римского,
сырьевой
в нашем либерализме.
Сырьевой экономики не может быть такой политики. Нет,
сырьевая экономика – это наш бич.
Голландская болезнь.
В результате получили сырьевую экономику из-за Грефа и наших либералов, которые пытались сказать, что у нас все решает рынок.
А крышевал их кто?
А можно я доскажу?
Путин.
А можно я доскажу?
Естественно.
Потому что либеральная политика – это политика для свободы и силы, потому что если полностью убрать регуляторы с рынка, выигрывают только нефтяные компании. И в результате они выиграли.
Борис Ильич, ну вы прекрасно знаете, что Россия находится в тяжелой стадии голландской болезни. И
значит,
все время...
эта голландская болезнь придумана.
Подождите. Или
Кудрином.
У нас выбор, или действительно сверхукрепление рубля, гибель экспорта всего и вся, да, и всей вашей промышленности,
значит,
кроме нефти, или сверхвысокая инфляция, если Центробанк начнет скупать
все...
доллары.
Давайте мы...
Это же все было
Я не могу вам ответить в таком режиме, но это все фетиш Кудрина. Еще раз, это было, да, есть определенные основа для его рассуждения о укреплении рубля.
Вы отрицаете объективную реальность.
Нет, я вам говорю о том, что инвестиционная политика в Норвегии преодолела любую голландскую болезнь, и развивается экономика
быстрыми темпами. Вы знаете, что они нефтяные доходы в экономику не вкладывают?
Значит, нефтяные доходы...
На пенсионеров.
Они, да, но только, извините, они вкладывают их в другие вещи. В экономику других стран, например, развивая там свои инвестиции, например, через свои норвежские компании. Но это другой вопрос. Мы
вот, например,
здесь имеем большой
России,
внутренний
да?
спрос. Вот просто глупость не использовать нефтяные доходы для развития внутреннего производства и покупать все по импорту. Вот это пришло к тому, что мы действительно сырьевая экономика.
Что было бы, если бы купили 10 каких-то замечательных заводов,
вот если
начался
бы
кризис, и нечем было бы людям платить зарплаты?
Если мы производим дерево, продаем круглый лес и покупаем мебель, это глупость. Так вот, еще раз, мы построили деревоперерабатывающую промышленность Китая. Потому что вы, если вы были в Забайкальске, я был в Забайкальске, недалеко там, где Ходорковский долгое время провел. Вот с российской стороны, как после ядерной войны, вообще ничего. А тут же, переезжая границу, стоят дома, светятся объявления, афиши, все на русском языке, кстати. И вдоль границы, прямо вдоль границы, не отступая, один за другим стоят деревоперерабатывающие заводы. Вот эта политика либерализма, которую развивали у нас, а надо было выстроить правильную промышленную политику, чтобы стимулировать...
Но китайцы еще коррупционеров сажали,
стимулировать,
знаете,
чем здесь коррупционеры?
Независимо от
хватает.
Постов.
Чего вы за них
так там
волнуетесь?
Так они своих-то сажали, так, а в России они вот расцвели...
Вот, в результате того, что мы проводили такую политику, мы получили сырьевую модель...
И вырастили коррупционеров у
власти. Так вы говорите, что если бы мы построили... Вы все-таки давайте логически рассуждать, а то вы как-то в другую сторону выходите. Так еще раз... Мы бы должны были сегодня уже иметь развитую промышленность с тем спросом, который у нас есть на внутреннем рынке, с теми возможностями по углублению переработки сырья, а не продажи сырой нефти или круглого леса. Мы могли бы иметь развитую, одну из передовых экономик в мире.
Васильевич,
только
вы
надо было проводить правильную промышленную политику. И мы им сегодня
выгоднее
подскажем.
Выгоднее же сейчас, выгоднее по импорту завозить готовые вещи.
И продавать.
Да?
Нет, потому что здесь спрос. Если бы государство поставило правильные регуляторы на границе и обеспечило честную таможню, да, не коррупционную, а честную таможню, так вот, можно было провести
таможню.
Нормальную экономику. Вот сегодня мы предлагаем власти. Одно из предложений, которое мы сделали, и они взяли это предложение, сегодня создается администрация промышленного развития, 10-15 кластеров по западному образцу. Территориально-отраслевых комплексов. Мурманский рыбопромышленный, в Ульяновске самолетный, в Ярославле фармацевтический.
А на Кубани вино.
Кубани вино,
это
шикарно.
Ваш бизнес.
Да, мой бизнес.
Лоббируете?
Да. Потому что я знаю, что кроме Абрау-Дюрсо, которого лоббировать не надо, потому что мы и так сегодня вот выходим на листинг совсем скоро, да, у нас хорошие финансовые показатели. Есть еще большое количество предприятий, которые лежат на Кубани, и виноградные не производятся, да, у нас было в свое время 180 тысяч гектар виноградников в Советском Союзе, да, это вот только в России, это Российской Федерации. Два года назад у нас было 64, представляете, в три раза, а в этом году только 60 тысяч виноградников. Даже в хорошие сегодняшние годы мы теряем виноградники. Так вот, надо сегодня развивать новую индустриализацию. Надо сегодня восстанавливать промышленный потенциал. Даже Англия, еще раз возвращаясь к ней, которая считается постиндустриальной экономикой, с финансовыми центрами, системой лучшего образования в мире, восьмое место по промышленному развитию в мире занимает. Поэтому не бывает постиндустриальной экономики, о которой говорил Греф и Кудрин, без мощной промышленной базы.
Согласен, не бывает такой экономики, о которой вы мечтаете, при авторитарном, коррумпированном, неэффективном режиме. И без политических преобразований в России никакой такой экономики не будет. А вы будете ходить в Народный фронт и
говорю,
кланяться,
не бывает,
и просить
не бывает,
с протянутой рукой.
Не бывает.
И ничего не получится.
Не бывает правильной демократической системы, которой невозможно манипулировать, при том, что нет среднего класса, без заказчика демократических институтов. Не бывает искусственных демократий. В Папуасии невозможно выбирать президента.
Вы ненавидите русский народ, вы ему не доверяете.
Значит, еще раз вам говорю, я прекрасно отношусь к русскому народу.
И
но
другим,
я объективно подхожу к
то
тому,
есть он незрелый,
что
да?
Для того, чтобы голосовать и демократия работала эффективно, должно быть осознанное голосование. Ли Кван Ю любил, наверное, свой народ, поэтому как ввел полностью демократические выборы, только после того, как убедился... Слушай,
история про один маленький
давайте
город,
можно,
это,
значит, это не один
не
маленький
так
город. Это одна из самых динамично развивающихся экономик в мире.
Зато есть
так вот, он ввел полностью демократические институты голосования, только после того, как убедился, что 50% сингапурцев получают 5000 долларов зарплаты.
А вот Италия, Португалия, Южная Корея и Тайвань поступили по-другому.
Во многом нестабильность. Вы знаете, вот поступили в 2017 году, мы правильно, ввели... Вот самые
мы
демократические выборы в 17-м году Россия, мы так, это Россия, или так. Вы не относите себя к нашему народу. Так вот, в 17-м году ввели выборы командиров в регулярной армии.
Ну, это демагогия.
Это не демагогия, это демократия по-вашему.
Были выборы в учредительное собрание.
Это демократия, доведенная до абсурда.
И ни один, и
вот
ни
то
один,
же
между
самое
прочим, большевик
сегодня.
Не сказал, что выборы фальсифицированы.
Значит,
учредительное собрание.
Значит,
понимаете?
Еще раз.
А выборы, те выборы,
учредительное
которые
собрание проходило под цензом. Не
нет,
было демократического
ничего
голоса.
Подобного. Я вам как историк
были
скажу.
Были социальные группы
Послушайте,
представлены.
Послушайте, все шло, извините, по спискам, никаких там не было, оно было прямое, тайное, равное и так далее. И еще раз вам говорю, ни один большевик или монархист не сказал, что выборы в учредительное собрание 17-го года были фальсифицированы.
При этом учредительное собрание,
выборы
первые
Путина
думы,
говорят,
первые
что они
думы.
Фальсифицированы.
В первой и второй думе были представлены открыто
первая,
террористические
вторая,
организации.
Послушайте, первая и вторая дума это до 17-го года было, это, если вы не знаете, в 906-м и 7-м году.
Я это прекрасно знаю, я об этом вам говорю. А в 17-м году, хорошо, значит, еще раз, это не привело к хорошему результату. В 17-е
конечно, большевистский переворот
было...
насильственный не мог привести к хорошему
результату. Временное правительство полностью себя дискредитировало.
Вы меня теперь в 17-й год уводите.
Кто собирал учредительное собрание?
Собирала власть.
Большевики!
Ну и что?
Ну и что? Они провели демократические выборы, вы хотите сказать?
Нет, извините, выборы шли через
значит,
специальный
временное
комитет.
Временное правительство
и нормально были завершены.
Оно не собрало учредительное собрание, поэтому, как бы я плохо ни относился отвратительно к большевикам и к Ленину, я при этом должен признать, что у них было полулегитимное право взять власть
да
в стране.
Да не было у них никакого
потому
права,
что временное,
у них не было большинства.
Временное правительство не выполнило свое обязательство.
Они проиграли свободные выборы.
Срок по... собранию, по созыву учредительного собрания временное правительство пропустило.
Ой,
они не собрали вовремя взятые во все обязательства.
Это все мелочи, понимаете?
А большевики, придя, сказали, мы пришли только для одного, для того, чтобы собрать учредительное собрание.
Васильевич, мы с вами о большевиках говорим или о том, что вы сторонник авторитарного режима?
Вы начали.
Вы поддерживаете авторитарный режим Путина, Медведева. И большевиков готовы простить.
Я вам говорю о том, что демократические институты работают эффективно, когда есть осознанное голосование, когда сильный средний класс.
Это
как
спор
в странах...
о курице и яйце.
Нет,
если нет,
нет
нормального прямого нет. всеобщего голосования,
годы,
не будет 2000, институтов.
2000-е годы. Вот демократические институты все были на месте. Выборное законодательство.
Так, и что?
Конституция одна из лучших так. в мире. Новая, не старая советская. Угу. Когда тоже была, знаете, вообще шикарная. Так. Похуже это, но, тем не менее, тоже ничего. Так вот, манипулировать можно было хоть право, хоть слева, потому что нет среднего класса в стране. Потому что можно было из кабинетов говорить, как будет голосовать народ. Не манипулируя голосование, а подводя народ к такому голосованию.
А мне 90-е годы нравятся.
Человек, не имеющий собственности, которого легко купить, будет... Слушайте,
дайте
примеры чему учат?
Поделитесь.
Нет, дело в том, что каждый должен создать ее сам. Только тогда он ответственный избиратель.
Вот
потому
говорю,
что он должен создать свое
народ.
Дело и заработать сам, как
создайте
самостоятельная личность.
Создайте условия для
и
этого.
И было быть ответственным собственником.
Борис Ильич, вы же хотели
люди,
пойти
которые...
в партию Яблоко, а пошли в Объединенный фронт поддерживать
значит,
власть.
Значит, я пошел как Деловая Россия, естественно, в Народный фронт, как и все организации бизнеса. Потому что мы... созданы для того, чтобы работать с властью. Наш институт «Деловая Россия» специально создан. Нельзя летать на велосипеде, понимаете? Велосипед – это другой вид транспорта. Поэтому мы созданы для того, чтобы быть в диалоге с властью и лоббировать изнутри автомобиля. Вот партии созданы для другого. «Деловая Россия» – не партия. Партии созданы для того, что
вы
у них целевая аудитория.
Вы просто понимаете, что парламент в этой стране ничего
мы
не решает. Поэтому вы считаете, что
нет,
надо ходить
нет.
к премьеру и президенту и уговаривать.
Мы создаем праволиберальный центр для того, чтобы заниматься и другим работой
тогда
тоже.
Тогда вы решили создать партию теперь?
А
зачем?
Мы праволиберальный центр пока создали. Так. Просто в этом хаосе, который сегодня
119
будет.
119 партий будет.
Вы знаете, ваша оппозиция вся поддержала это решение.
А что ж им делать? Сказать,
потому
что против,
что, а мы
что
вот говорили все время, что нельзя бросаться из крайности в крайность, что это глупое решение.
А что вся? Подождите, коммунисты сказали, что не надо 500, говорили 5 тысяч. Вот, справедливая Россия это, говорила, говорю, тоже надо побольше.
Это системная позиция. Я говорю, он не системная
позиция.
А не системная,
позиция. Ну что ж, она
все
будет
поддержали
палки
именно,
в колеса
именно,
вставлять.
Да, Парнас поддержал.
Слушайте,
именно
это
решение.
Мы знаем, что это выгодно власти.
Значит, ну а зачем поддерживать глупые решения?
Почему поддерживать? Ни один человек за это не голосует из несистемной оппозиции.
Они ходили к Медведеву и сказали свое мнение.
И они перестали ходить к Медведеву.
Но они высказали свое мнение,
высказали,
что это правильно.
Нет, они высказали много разных поправок к этому,
значит,
закону.
Значит, ну, они высказали
ни одна
главное,
не была принята.
Они даже требовали еще большего. Вообще, заявительный характер регистрации
правильно.
Партии. Но это не,
вот
вообще не работает.
Со своим правом либеральным
это
центром
вообще не работает.
Минюст, а
мы
вам
разумные
откажут.
Люди, мы прагматики. Мы знаем, что это работать не будет. В результате сегодня будет создано огромное количество партий, которые просто введут хаос и дестабилизируют полностью политическую систему.
Ну хорошо,
систему.
Все равно будет 100 партий. Так решила власть, так решил Путин, к которому
так
вы ходите.
Несистемная
что
позиция.
Вы будете делать со своим праволиберальным центром в этом, как вы говорите, хаосе?
Мы будем говорить о том, что нужно для страны.
Что не нужна демократия.
Да, в том числе, что демократия сегодня не является главной целью. Главной целью является правовое государство.
Вы будете очень популярной партией.
Значит, мы не позаботимся о популярности и поддержке масс. Мы сегодня говорим с теми, кто нас понимает. Популярные наши предложения, непопулярные наши предложения. Мы говорим правду. Потому что мы знаем, что мы живем только не до завтрашнего дня, а мы собираемся жить долго и послезавтра. И здесь у нас растут дети, и у детей будут дети. Поэтому еще
и
раз.
И они будут учиться в Лондоне.
Да, не знаю. Хотелось, чтобы они учились здесь и работали здесь. Поэтому еще раз. Мы здесь, в этой стране, живем, и не надо нас обвинять в непатриотизме. Так мы патриоты, потому что мы говорим даже, рискуя тем, что нас не поймут большинство населения, говорить правду. Вот, например, мы сегодня, да, выступили с одной идеей. Вот сейчас вы нас тоже растерзаете, левые либералы, да, потому что мы правые либералы. Потому что мы говорим о том, что нужна, допустим, амнистия для чиновников, вот для ненавистных вам и нам тоже, бюрократов и коррупционеров. Почему? Потому что их столько в стране, что никакие антикоррупционные меры не сработают. Они будут ими блокироваться.
Частные самолеты чиновников уже
значит,
не умещаются во Внуково-2.
Это мы тоже да, видели. Значит, еще раз. Они будут блокироваться этими чиновниками. Крысу, которую загоняют в угол, начинает бросаться. Поэтому
это
сегодня
рассказал
надо,
Владимир Путин.
Надо сегодня, я не слышал от него этого. Я думал, что я сам придумал.
Читайте.
Думал. Так вот, еще раз. Надо дать выход. Надо подвести черту под дикими 90-ми и тем, что было после, и дать им выход.
А
тогда
какие,
можно
нулевые, какие
ввести новые жесткие.
Вороватые нулевые, да?
Да. Бюрократические, олигархические, как хотите. Так вот, надо им дать выход. И жить,
пусть покаются, но только пусть сдадут власть.
Значит, они должны будут задекларировать свои доходы, оплатить с них определенный процент, мы предлагаем 13%, да, как подоходный
и
налог.
И больше не занимать государственные должности.
Значит,
они же признаются в преступлении.
Значит, вот это ваше предложение, вам надо рассмотреть, потому что мы об этом пока не думали. Мы будем, у нас праволиберальный центр,
пусть
в который
идут бизнесом
много разных
занимаются.
Людей, не только предприниматели. Кстати, многие из них предпочтут уйти в бизнес.
Да, вот Елена Батурина, как-то у нее как муж ушел
да,
с должности мэра.
И еще назовите ряд фамилий, очень вообще бизнесом считать очень сложно.
Вот и я говорю.
Поэтому это как раз бизнес сырьевой экономики, понимаете, когда все сращено. А мы говорим о реальном бизнесе, настоящем бизнесе, тот, который делается от земли.
Я напомню слушателям Радио Свобода, Борис Титов, председатель организации «Деловая Россия» в нашем эфире. Вот у меня вопрос Дмитрия из Екатеринбурга. Он все-таки интересуется Народным фронтом и вашим участием в нем. Пишет, что-то такое, как лохнесское чудовище. Вроде есть, а нигде не зарегистрировано. И случай любопытный, действительно.
Его предложение услышал Путин, теперь будут регистрировать.
Мне такое впечатление, что Путина на ваших глазах просто принудили к тому, чтобы регистрировать вот себя в качестве
да
лидера.
Я не думаю, что он прям был категорически
противник. Но он не без
большого
удовольствия это говорил.
Я не думаю, что это в этом принципиально какая-то противоречие или еще что-то. Нет, мне кажется, что это было заранее как бы продуманное решение, и теперь будет создаваться некое... В чем главная суть этого? Вот,
заменить Единую Россию.
Регистрировано, не регистрировано. Будет создана отдельная структура с отдельным аппаратом, отдельным штатом, который будет работать на именно общенародный фронт. Это некая конкуренция с «Единой Россией», и это альтернатива, конечно, это надо признать.
То есть «Единая Россия» все-таки села в лужу, вы согласны?
Да и многие...
Поднадоело.
Ну, я считаю, что...
Не продуцирует идеи.
Многие вещи в «Единой России» были, конечно... При этом большинство народа, вот вашего народа, который, значит, вы
разного
считаете,
народа.
Да, что я вот такой не патриот, а вы патриот, вот голосуют за «Единую Россию», потому
мы не
что...
знаем.
Но за Путина голосовало, все же признали, больше 50%.
Путин не равен «Единой России».
Хорошо, но и за «Единую Россию» все равно голосует очень много народа.
Много.
Очень много
Но не
народа.
Большинство.
Но очень много народа.
Не
а
большинство.
Еще присовокупить тех, кто за коммунистов, вот вам и левая страна, и... Вот
есть
мы, нам совсем
еще.
Не хочется, не хоть, и сыры тоже левые, а вот совсем не хочется влево. Вот знаете, вот совсем не хочется от рынка, от вашей демократии обратно туда, в левую сторону, к национализации, к этому. Вот мы, как правые либералы, мы все-таки прагматично смотрим на вещи. И если сегодня вот требовать, как левые либералы, вот сегодня введем полное, вот все, освободим сколько угодно партий, дать свободы полные, демократические.
Так, и на телевидении,
всех
и на телевидении.
Всех губернаторов, так. Всех выбирать, да, даже в... там, я не знаю, назовите это несколько, или там в самых дальних наших регионах.
На Чукотке
на
выберут
Сахалине,
Абрамовича,
на Сахалине.
Не волнуйтесь.
Ну, вот видите. Это
да.
Самый демократичный, самый эффективный
Делится
губернатор.
Делится с чукотским народом, знаем.
Эффективный
Но он
губернатор.
Уже не губернатор.
Так вы сами признаете мою правоту. Вы говорите, что народ, который беден, его легко купить. Абрамович купил
на Чукотке,
этот народ.
Да.
Да. Так вот мы и говорим, что выбирать на губернаторов
народ.
Надо хотя бы в тех местах, где есть серьезный средний класс,
Ой.
Где есть осознанное голосование, с Москвы и Санкт-Петербурга.
Вот Дмитрий Анатольевич Медведев
а вот
предложил...
А вот в других местах что... еще рано
Подождите,
выбирать.
Вот Дмитрий Анатольевич Медведев вам идет навстречу. Он говорит, что в губернаторы пусть идут, собирают подписи у муниципальных депутатов. Да? Замечательная идея. Там 90% этих депутатов состоит в партии «Единая Россия». Ну, понимаете, это фильтр даже похуже консультации с президентом. Получается, это десяток местных олигархов будут руководить вот этим сбором подписей, понимаете?
Значит,
это все вот такие вот заигрывания уже с местными элитами, но не могут удержаться.
Про фильтры мы все с вами знаем, да, выставлены фильтры, но я еще раз говорю.
Так вы за фильтры, правда?
Я за то, чтобы вообще не выбирать губернаторов там, где еще не может быть нормального осознанного голосования.
Так.
Мы проходили весь день, день выборов.
Ну, это кино, да,
значит,
Сурков заказал, сделали кино.
Я еще раз хочу сказать, надо начинать там, где сильный средний класс. Москва и Санкт-Петербург. На этом примере будет намного легче потом дальше двигаться по стране. Там, где слабый средний класс, мы понавыбирают такого, и мы это уже в 90-е годы проходили.
Ну, не волнуйтесь, власть же не собирается никому
Слушайте,
давать возможность
мы
выбирать ни в Москве, ни в Московской области, ни в Петербурге.
Власть, к сожалению, да, а мы говорим о том, что именно здесь надо выбирать.
Нельзя разделять граждан России на первый и второй сорт.
Вы знаете, это вот демократический фетиш, который в головах у многих либералов левых. На самом деле, тогда нельзя разделять собак и кошек, нельзя разделять там жирафов
люди
и носорогов.
Люди должны быть равны.
Не равны люди. Неравенство рождает рождение. Вот это тоже фетиш. Мы все равны перед Богом. Это да. У нас должны быть все равны, равенство перед
законом. Да.
Один голос
а
сказали.
А вы хотите законы,
перед
которые
законом
людей
все
разделяют?
Все равны. Никто не лишает их демократических прав. Но надо понимать, что люди между собой не равны. Есть умные и не очень. Есть светлые блондины и брюнеты. Есть восточные мусульмане и есть христиане.
Есть
так
чекисты
вот еще раз,
и все остальные.
И чекисты, и все остальные. Так вот еще раз. Неравенство рождает развитие. Стремление выделиться. Только так можно развиваться. Невозможно всех под одну гребенку. Знаете, очень интересно, что либералы смыкаются с коммунистами. Где-то там, вдалеке, вот в своих идеях...
Они за свободу.
Они не за свободу, они за равенство всеобщее. Вот за эту справедливость
выдуманную. За равенство перед законом.
Выдуманную. За равенство перед законом мы, а вы за всеобщее равенство.
Борис Юрьевич, ну хорошо. А что все-таки вы, вот сходив в Народный фронт, позаседав на разнообразных заседаниях, реально добились от Владимира Путина? Вот вы к царю идете, сходили, и вот где результаты?
Значит, результаты
Доложите.
Хотя бы, если вы хотите конкретных результатов, то ЕСН снижен с 34 до 30. хоть как-то чего-то, но сделано. Хотя мы поздно взялись за этот вопрос, и надо было вообще не допускать 34%. Но для бизнеса хоть что-то, хоть как-то начало работать в пользу. Хотя бизнес ушел в тени, к сожалению, вытащить оттуда, и сейчас мы ведем с ними переговоры, что можно только радикальными мерами. Вообще мы говорим, что сегодня в стране нужна экономическая революция, политическая эволюция и культурная терапия. Да, вот так красиво выражаемся, но это основные три направления, которые мы считаем необходимо делать. Так вот, мы сделали так, что провели три закона, пакета законов президента по, о том, что теперь есть... Понимаете, сегодня предприниматели какая-то специальная каста даже в стране, мы добились этого неравенства, потому что любого человека могут посадить на стадии следствия, а вот предприниматели по экономическим законам не могут. Это...
По-моему, любого того не могут посадить, если он по экономическим законам.
Значит, ну, я имею в виду, по экономическим не могут, а под любым другим могут. Хотя не все такие уж суровые статьи, да? Так вот, еще раз, вот этого мы тоже добились. Не все лазейки закрыли для бюрократии, но все-таки что-то сделали. Мы выпустили ряд предпринимателей из-под стражи и из-под домашнего ареста.
Это они выпустили по вашей просьбе?
Не по просьбе, а по требованию, потому что приходилось бороться за это реально. Так вот, это. Кроме этого, мы дали Путину идеи. Многие вещи, которые мы обговаривали с ним, дала нам возможность донести до его ушей именно общенародный фронт. Мы в этом диалоге, когда мы сидим за одном столе, могли сказать многое. Так вот, мы ему сказали, что нужно сегодня кардинальное изменение делового климата. И он выступил с программой «100 шагов в деловом климате» со 120 на 20 место. Мы сказали о налоговом маневре, который необходимо сегодня реализовать. Правда, мутится эта ситуация. Конечно, дьявол в деталях. Но главная идея была поддержана. Сегодня мы добиваем дорожную карту с Министерством экономического развития. Какие налоги будут снижены? Мы говорим о том, что нужна новая индустриализация, которая так вам не симпатична. Но мы считаем, название. Что это очень важное направление. Назовите это промышленная политика. Так и это тоже. Но главное, мы утвердили главный KPI для страны. Мы говорили о том, что для страны очень важно иметь цель. Вот 2020 левые либеральные экономисты, они все время сценарными, да, подходят к вопросу. Вот если будет так, то будет так, если так, то так. А стране нужна экономическая стратегия. Так вот, должна быть поставлена главная цель экономическая в стране. И мы ее сформулировали, Путин ее взял. В стране через 20 лет должно быть 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Каждая 3 миллиона рублей производительности. Если это будет, то у нас будет... Совершенно другая экономика, у нас будет совершенно другая политика, демократия, и совершенно другое общество, будут совершенно другие моральные
и нравственные... И вы думаете, этот коррумпированный режим способен осуществить вот эти вот замечательные планы?
Он будет меняться, потому что в другой сценарий печален и для них, и для страны.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Борис Титов, председатель организации «Деловая Россия», вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело приобрело всемирную известность после громких протестов семьи.
Насколько мне известно, ваш коллега Шейн, он голодовку начал.
Если мы объединимся в поддержке мирного процесса, будем работать вместе с
сирийцами. Дело в том, что загвоздка, по его словам.
Нас действительно не заботят мнения со стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».